Вітаю вас, шановні телеглядачі. Чаще всего звучит вопрос, обязательно ли ходить в церковь? Недостаточно ли веровать в душе? И очень редко спрашивают, а обязательно ли веровать, чтобы ходить в церковь? Так вот, на последний вопрос ответит нам отец Яков Кротов.
Обязательно ли веровать, чтобы ходить в церковь? На самом деле вопрос довольно важный, потому что в церкви всегда было, есть и будет много неверующих людей. В принципе, провести границу между верующим человеком и неверующим не в нашей компетенции. Как на суде, сомнение толкуется в пользу подозреваемого, обвиняемого. Это очень важный принцип. Дело в том, что часто возникает сомнение, что пришел верующий человек, и не потому, что он плохо живет, верующие тоже плохо живут, а потому что он не молится. И на самом деле водораздел проходит не между верующими и неверующими, а между молящимися и немолящимися. И я боюсь, почему вот священники часто говорят людям, которые только пришли к вере, уверовали, им хочется чем-то церкви помочь, послужить, и они говорят, а давайте вот у меня хороший голос, я умею петь, давайте на клиросе. И священники говорят, не надо. Не потому что только, что на клиросе человек погружается в довольно маленький такой мирок, иногда это мирок обид, злословий, ну, как космонавты на орбите, друг с другом ссорятся. Но прежде всего потому, что петь и молиться – это далеко не одно и то же. И человеку надо сперва научиться молиться, запомнить, как молишься, а потом уже рисковать и потихонечку начинать петь. Между прочим, когда мы открываем Священное Писание, пение и молитва – там синонимы. «Пою Богу моему, донде же есмь». Древние христианские монахи, древние – это 3-4 века, они пели псалтирь. Они не произносили молитвы, они не повторяли «Господи, помилуй меня грешного», они пели. На самом деле, все-таки пение – это еще не совсем молитва, это именно пение. И часто человек поет в храме, потому что если он замолчит, ему будет скучно. Он никогда не молился безмолвно. А не молился безмолвно, значит, не молился вообще. Вот это очень рискованное состояние. Неверующий человек – это человек не молящийся, который еще не знает, как молиться. И вот тут вот проверяется. Пускать таких людей в церковь? Ну, конечно, пускать. Но зачем? Не для того, чтобы они занялись экономикой церкви, церковным хозяйством. Не для того, чтобы они взяли на себя то, что делают молитвенники. Нельзя разделить людей, как это делали в средние века, иногда и сейчас. Вот есть молитвенники за нас к Богу, а мы при вас, молитвенниках, там займемся мелочами. Покупкой мерседесов, факсов, строительством благотворительных организаций и так далее. Нет, либо ты молящийся, либо ты неверующий. Другое дело, что и без опыта веры, без опыта молитвы, пусть человек приходит в церковь, но пусть он знает, что это у него слабое место, что вот сейчас надо все силы напрячь, чтобы молиться Богу о том, чтобы начать молиться. Это единственный способ разорвать порочный круг антимолитвы, молчания, неумения говорить, молиться о молитве.
Алексей Ильич Осипов, профессор Московской духовной академии, рассуждает о путях познания истины.
Хочу вам предложить нечто. Я хочу вам предложить театр. Правда, театр будет чем отличаться? Все, о чем я буду говорить, увидят только те, которые умные, хорошие, добрые и так далее. Если кто не увидит, то учтите, сомнение тогда возьмет. Итак, взмахом моей руки начинается спектакль. Итак, взмахиваю. Видите? Видите, грибник идет. Полная корзина грибов. Вот это да. Но почему же он так растерянно смотрит-то? Вы обратили внимание, как он растерянно во все стороны глядит-то? Слышите, что говорит? Я заблудился. Где дорога? Какая тебе дорога? Видите, выходит на поляну, а там двое. Один в одном, в одной стороне, другой сидит, другой на пнях сидят. Один свирепый, другой, кажется, подобрее. Ну, вы видите, да? Видите? Ну, правильно, что вы видите. Очень хорошо, что вы видите. Так. Ну, значит, вы умные люди. Так. Смотрите, подошел с грибами, спрашивает его. Слышите, как он говорит? Слушаю. Куда тут дорога? Вот домой. Слышите? Я перевожу его. Он что-то тихо, устал, наверное, очень. Едва говорит. А ответ, слышите, что говорит? Никакой дороги нет. Ты что, с ума сошел? Никаких дорог. Строй шалаш. Вон, видишь, у меня шалаш. Так, и ты строй себе. Здесь вместе и помрем. Смотрите, как он изумился-то, бедный. Побледнел даже. А, идет другому. Другому идет, да. Другому на ту сторону идет. Так. Слушай, неужели? Неужели нет дороги домой? Как нет? Ты что? Я сам ходил по ней сколько раз. Хочешь, расскажу? Да, расскажи. Пойдешь оттуда, там дорожка будет, говорит, так? Там сваленная береза. За березой поверни направо, там будет овраг. Через овраг переходи осторожно, потому что там иногда вода бывает, чтобы тебе не влипнуть куда-нибудь. Там налево повернешь. А потом сосновый бор будет. Ты так, и сквозь него иди прямо. И выйдешь, куда тебе нужно. Посмотрите, как он просиял от восторга. Человек, который не имеет никаких знаний о религии, но который ищет, он действительно подобен заблудившемуся грибнику. Собирал-собирал грибы, собирал-собирал знания, собирал, может быть, какие-то средства, собирал себе счастье на земле и вдруг видит, заблудился. Люди-то, кажется, умирают. И он долго думал, что это другие умирают, а он-то будет вечно жить. Потом где-то кольнуло в него, то в печенке, то в селезенке. Задумался. Так где же смысл жизни-то? Одни говорят, есть Бог, другие говорят, никакого Бога нет. Чушь это и больше ничего. Фантазии и глупости. Чтобы увидеть ту красоту души человеческой, о которой говорит церковь. Сначала нужно убедиться, что есть Бог, потом убедиться, какая религия истинная. И это еще ничто, если не будет последнего. Если человек, зная, теперь узнав, что такое православие, не начнет осуществлять его в своей личной жизни, тогда ему будет последнее горше первого. Вот перед какой опасностью мы стоим. Иногда задают вопрос, вот почему вот такой человек, вот ему бы в церковь бы ему бы надо, крестить бы его. Даже не говорят, что, чтобы он уверовал. Главное крестить. Ну, уверовать – это чепуха. Главное крестить его. Наконец я своего дурака крестила, уговорила. Да, какое счастье. А он с нее после этого пол-литра, да, взял по договору. Да, крестил ее. Так вот, оказывается, какие вещи. Да. Не просто нам нужно вот это знание, это убеждение. И тот человек, который не станет жить в соответствии с этим своим знанием, он хуже будет незнающим. И о многих можно сказать, не исключено, что часто промыслом Божиим некоторые люди не входят в ограду нашей церковной жизни. Вы слышите? Сейчас он, пока находится за ее пределами, он знает, там какая-то святыня, Там, знаете что? О, там какие честные люди, какие порядочные, какие целомудренные. Ой, вы знаете там, вот да, там. Я-то знаю, кто мы здесь. Так? Если он живет хотя бы этим, это я не знаю, во сколько раз лучше, чем вдруг войдя в ограду и увидит нас. Что тогда с ним будет? О, Боже мой! И с многими бывает. Уходят. Но уже они уходят не просто за ограду церкви, а они с неприязнью, буквально с ненавистью, с раздражением уходят, уже не способные подчас принять истину.
Библии как об одном из главных источников божественного откровения, размышляет православный миссионер отец Виктор Веряскин.
А Библию можно так читать, и так преподавать, и так переписывать, что от бедной Библии ничего не останется. Вы же знаете, что когда искушал Иисуса Христа сатана, он пользовался Библией. И в этом парадокс, что можно пользоваться Библией по-сатанински. Можно брать цитаты, можно вырывать из контекста, можно так соединять цитаты, что в итоге будет только одно искушение. А как Иисус Христос парировал сатану? Опять же, цитатами из Библии, другими. Ты ему тезис, он тебе антитезис. Ты ему антитезис, он тебе тезис. А чтобы это было, нужен синтез. Нужно целостное духовное мировоззрение, чтобы и вера, и разум, и сердце, и воля работали в духовной целости, в единстве. Поэтому текстуальный подход к Библии требует не только выверенности буквы, филологии, лингвистики, знания переводческого искусства, потому что миссионер, вы знаете, тоже с препятствиями сталкивается. Написано в истории. Поехали католики европейские охмурять китайцев христианством, как выражаются литераторы 20-го столетия, потому что думали, что а зачем им вообще китайцы нужны. А некоторые католики искренне хотели поделиться верой, любовью, а не только европейскими достижениями и желанием власти. И они китайцам говорят: учите Отче наш. А китайцы как-то прочитали и говорят: хлеба нашего щоденного дай нам сьогодні. Что-то не зрозуміло. Пока переводчики не перевели риса нашего щоденного, дай нам сьогодні, до китайцев не дошло. А потому что для китайцев хлеб не такое насущное, как для нас, в нашей цивилизации, в нашей культуре. А рис для них более насущное, оказывается. И возникает вопрос, до каких же пределов простирается наша свобода и наше научное творчество? Можно ли без вреда для духа, логоса и содержания и для спасения заменить хлеб на рис при переводе? Серьезная проблема, друзья дорогие, на самом-то деле. Потому что есть буквалисты, которые говорят: да вы что, ничего нельзя заменить. Ни одна йота и ни одна черта не должна пройти, пока все не исполнится и пока всему кирдык не придет. И так возникают кто? Старообрядцы. Вы, говорит, зачем написали еще одно «и» в имени Иисуса? До этого говорили «Иисус», и достаточно с одним «и». Вот добавили одну букву, все, аминь. Благодати нету, спасения нету. А что есть? Филология. Очень серьезный вопрос, друзья дорогие. Когда мы с вами говорим, что буква способна убивать, а дух способен животворить, надо понять соотношение между смыслом, логосом и буквой, его выражающей. И насколько можно заменять букву, чтобы не утратить дух и логос. В 60-х годах 19 века в Петербург приехал лорд Редсток, Я думаю, что многие из братьев-протестантов помнят такое имя. И проповедовал в Петербурге православным, которые по паспорту, по рождению были верующие, были православные, потому что в Российской империи вне вероисповедное состояние не допускалось. Обязан был записаться хоть куда-нибудь. Графа была в паспорте. И люди записывались, не веря ни во что, записывались верующими. И к таким людям пришел лорд Редсток и говорит: «Ну что ж вы, целуете стенки, по-моему, кромки сосуда, в котором налита живительная евангелиевская влага. Мало того, целовать стенки сосуда, надо же как-то пить и утолять жажду этой живительной евангельской влагой. Разбейте сосуды, пейте свободно живительную влагу Евангелия». Разбили, пишет Достоевский в дневнике писателя. Он присутствовал, анализировал и говорит: вытекла вся живительная влага. Утратили смысл и содержание Евангелия, потому что утратили форму, которой оно держалось. Вот сложная проблема соотношения формы и содержания буквы и духа. Проблема опять диалектическая. Проблема глобальная, потому что мы можем так перевести, что утратится содержание, а высший пилотаж надо и капитал приобрести, и невинность соблюсти, и чтобы волки были сыты, и овцы остались целы, и форма была изменена, и содержание не изменилось. Вы знаете, почему тормозят? Вы знаете, почему запрещали перевод какой там на ханты-манси? На украинскую мову, и то нельзя было переводить. Перевели в 19 веке, а издали в 20 только. Нельзя, оказывается. Сегодня уже вроде свободнее, сегодня вроде уже можно больше, чем сегодня. Я должен честно сказать, что малые народы нуждаются в переводе Библии тоже. Но когда раньше времени, в первой половине 19 века, Макарий Глухарев, алтайский миссионер, и профессор Духовной Академии Герасим Павский дерзнули перевести, один лишился места службы, другой – места проживания, и поехал просвещать дикарей на Алтай вместо петербургской столицы. Небу еще попало, никак надо переводить, оказывается, в том числе и на русский язык. Какой там украинский, какой там алтайский, какой там ханты-манси. Даже на русский нельзя было переводить. Поэтому, друзья дорогие, мы сегодня иногда говорим, что мы дорожим. Дорожим традицией, традицией Кирилла и Мефодия. Мы иногда произносим такие слова, мы их смысла не понимаем. В чем смысл традиции Кирилла и Мефодия? До Кирилла и Мефодия считали, что есть три священных языка. Написано по букве в Новом Завете, что когда Иисуса Христа казнили, на табличке написано было на трех языках. На державней мове, латинской, значит, на грецкой мове, на мове межкультурного общения и на мове ридной нынки Палестины, по-еврейски тоже было. Трехязычие, какое там двухязычие, было в Римской империи. Написали. И некоторые по букве поняли, есть три священных языка – еврейский, латинский и греческий. Только на них можно переводить, только на них можно проповедовать, только на них можно вести миссионерскую деятельность. В чем состоял подвиг Кирилла и Мефодия? Они говорят, надо преодолеть трехязычную ересь. И перевели на четвертый язык славянский. Их подвиг был в расширении сознания, выход за пределы мнимого догматического подхода, в нарушении канонического правила. Потому что это считали каноном на тот момент, те люди, которые на этом зациклились. Так подвиг Кирилла и Мефодия в расширении свободы подхода оказывается в этом. А мы сегодня говорим, сегодня четыре священных языка. Мы впали в четырехязычную ересь. Мы говорим, есть еврейский язык, греческий, латинский и церковнославянский. Все, аминь. На русском нельзя, на украинском нельзя, ханты-манси вообще молчу. Это четырехязычная ересь. Это не продолжение подвига Кирилла и Мефодия. Это не продолжение достойного отношения к Библии. Поэтому Слава Богу за большую свободу. Слава Богу за большую мудрость. Слава Богу за большее количество переводов. По разным источникам сегодня чуть ли не 2550 языков мира охвачено неполными переводами Библии. Полными меньшее количество. Работа продолжается. Потому что человек встает перед проблемой ознакомления с текстом. Мы препятствием можем быть через культуру, язык, лингвистику и даже конфессиональные различия. Я бы хотел вспомнить вместе с вами чудесное стихотворение поэта-интеллектуала Валерия Яковлевича Брюсова, который работал в Народном комиссариате образования при советской власти в советское время, правда, в начальный период советской эпохи, и написал такое стихотворение «Библия». «О книга книг! Кто не изведал в своей изменчивой судьбе, как ты целишь того, кто предал свой утомленный дух тебе? В череде видений неизменных так совершенно и чиста твоих страниц проникновенных младенческая простота. Резец и карандаш, и кисти, и струны, и певучий стих еще светлей, еще лучистей творят ряд образов твоих. Какой поэт, какой художник к тебе не приходил, любя? Еврей, христианин, безбожник, все, все учились у тебя. Ты вечно новый, век за веком, за мигом миг. Стоишь алтарь пред человеком, о Библия, о книга книг. Ты правда тайны сокровенной, ты откровение, ты завет Всевышним данный всей вселенной для прошлых и грядущих лет».
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Следующее событие за избранием Матфея на апостольство вместо Иуды Искариота. Пятидесятница, сошествие Духа Святого на апостолов, которая была обещана Иисусом в прощальной беседе со своими учениками. «Пошлю вам Духа Утешителя». Сразу надо сказать, что «утешитель» – это неудачный перевод греческого слова «параклитос». Параклит – это помощник, наставник, ходатай, проводник. Параклит – это который нам помогает, наставляет, дает нам силы. А слово «дух» по-гречески «пневма» – существительное среднего, а не мужского рода, как мы с вами поем «Царю Небесный Утешитель, Дух Истины». А в семитских языках, и в еврейском, и в сирийском, и в арамейском – дух «руах». Женского рода. То есть поэмы по-еврейски мы бы пели не «утешитель», а «утешительница». И тут проблема не в филологии, а скорее вопрос некоторой привычки нашего сознания, парадигмы, колеи, которую нам очень трудно преодолеть. Вот почему так прочно сидит в наших головах представление о Боге мужского рода. Так что сердечный подарок от меня феминисткам. Бог-дух – на языке оригинала женского рода. И дело здесь даже не в какой-то филологической коллизии. Библейский образ «дух» изначально представлялся как нечто женственное. Помните, Дух Святой носится над водой, согревая птенцов, как птицы. Женского рода, потому что руах – она. И слова Христа «не оставлю вас сиротами» становятся более понятны в ассоциации с материнской заботой, лаской. Это те обертоны, которые в русском языке мы с вами не прочитываем. Мы больше понимаем дух как некого свидетеля истины, как нечто что-то ласковое и нежное. Как вы помните, сошествие Духа Святого обещано было не только Иисусом. Задолго до Христа Иоэль пророк писал: «И залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши». Это пророчество о последних днях. Но последние дни – это не хронологически, а качественно последние дни, когда время историческое становится временем экзистенциальным. И в этом смысле они начинаются с Пятидесятницы. Это решающий залог начала конца, начала явления царства, явления духа. События Пятидесятницы для истории церкви, для жизни любого христианина абсолютно центральны. И это вопрос жизни и смерти для первохристианской общины. Апостолы ждут пришествия Духа Святого. Причем не пассивно. Они находятся в максимальной духовной активности, в максимальном духовном единстве. Царство Божие невозможно, если этого царства не ждать, не звать, не приближать его. Также излияние Духа невозможно, если его не чаять. В этом как раз и проявляется синергичность, согласие воль, человеческое и божеское. Итак, вопрос, на кого сошел Дух? На апостолов? На каких? Из 12, из 70 или из 120? Согласно второй главе Деяний, там написано, при наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. Кто они? А в первой главе 16 стихе сказано, было же собрание человек около 120. Но в ближайшем контексте это вроде бы 12 получается, восполнены 12 рицы. И в церковной иконографии принято изображать сошествие Святого Духа на 12 апостолов. Плюс часто изображают Богоматерь среди апостолов. В общем, это не безосновательно, потому что в 1.14 говорится, что все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женщинами, Марией, Матерью Иисуса, и с братьями Его. Значит, так и порешим. Сошествие Святого Духа произошло, скорее всего, на апостолов из 12. В 13 стихе не перечислено. Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зелот, и Иуда, брат Иакова. Среди них, по всей видимости, был новоизбранный Матфей и, возможно, названная женщина. К слову говоря, перечисление это содержится и в древнейших рукописях, то есть это не какая-нибудь позднейшая вставка. Ну вот на этом давайте и остановимся на сегодня. А продолжим, если даст Бог, наши церковно-исторические рассуждения в следующий раз. До побачення.